Здравствуйте. Это самая эффективная программа на радиостанции «Эхо Москвы». Вы слушаете программу «Они» в студии Владимир Роменский и Тимур Олевский.
Одна из самых эффективных, я так скажу. Тимур Олевский, Владимир
Роменский. Все-таки без посредников, ты думаешь, по эффективности нас обходит. Но не исключено.
Мы же не просто так придумываем вот эти вот названия для наших программ. У нас просто сегодня главный герой передачи, человек, который, от которого ждут максимальной эффективности.
Дело в том, что 25 октября 2013 года, а именно вчера, на пост главы Федерального агентства научных организаций назначен Михаил Катюков. Для многих это стало неожиданностью. Кто будет управлять имуществом РАН? Спорили давно и гадали. В общем, основную ставку делали на Михаила Фортова. На Владимира Фортова.
Владимир Евгеньевич, да, ему говорят, что... Ну, в общем, все думали, что Владимир Евгеньевич после реформы РАН все-таки получит возможность поуправлять еще и финансовыми имуществами Академии. Ну, казалось бы, хотя бы какое-то время, переходный период. Однако ж...
Мы помним и как проходила реформа РАН, как академики, члены Академии наук, да и просто обычные ученые, которые там работают, выходили на улицы города, протестовали, устраивали гуляния рядом с Государственной Думой. Но, тем не менее, с ними как-то договориться все-таки властям удалось. Но сперва я напомню, что вот эту реформу РАН просто приостановили. На время летних каникул не стали во время весенней сессии, которая заканчивалась уже летом, этот законопроект по-быстрому рассматривать. Все-таки решили взять паузу, действительно.
Потом его по-быстренькому рассмотрели осенью.
И все-таки приняли.
Евгений Фортов с этим согласился, и академики как-то приготовились жить по-новому. И тут так случилось, что Михаил Михайлович Катюков выходит на первый план. Знаете, кто это такой? Нет, и мы нет.
Нет, мы-то знаем. Мы теперь подробно об этом рассказывать. До своего нынешнего назначения он занимал пост заместителя министра финансов. Чем занимался до этого, будем подробно рассказывать. Ну, а сейчас давайте послушаем, как вообще...
Как Михаил Михайлович Катюков стал главой агентства по... Как называется оно правильно, Володь?
Федерального агентства научных организаций. И что по этому поводу сказал сам Фортов, будучи в кабинете у Дмитрия Медведева.
Я вчера назначил Михаила Михайловича руководителем Федерального агентства по научным организациям. Желаю вам успехов в том достаточно сложном деле, которым должно заниматься новое агентство в соответствии с законом. Я имею в виду и улучшение или оптимизацию управления собственностью соответствующих научных организаций и вообще выстраивание более современной экономической модели, по которой работает наша наука. Работа эта непростая, и я очень рассчитываю на то, что вместе с Академией наук, вместе с президентом Академии наук, с Владимиром Евгеньевичем, вы сможете этой работой заниматься.
Значит, поблагодарить за оказанное доверие и Владимир Евгеньевич попросить, вот, чтобы мы вместе решали все задачи, которые вы поставили. Я считаю, что это основная задача сейчас, чтобы мы быстрее эффективность ему взаимодействия и так организовали работу с институтами, чтобы они решали те задачи, которые на них возложены в первую очередь.
Что касается Академии наук, я уже дал указание нашему аппарату, чтобы он вошел в контакт с вашим аппаратом. Всякая помощь, вся помощь и всякая помощь, которая от нас необходима, будет вам предоставлена. Я прошу вас, если возникнут какие-то шероховатости, звоните мне напрямую.
Теперь аппараты войдут в полный контакт и устранят все шероховатости просто по необходимости, потому что Михаил Михайлович Катюков стал... мне очень нравится Михаил Михайлович Ранецкий, кстати, есть в стране, у нас замечательный Михаил Михайлович, есть Михаил Михайлович Катюков. Кстати, как знаете, вот мы про него, правда, про него никто ничего не слышал. Да вот, ну, был замминистра, знаете, как мне вчера сказали в Белом доме, замминистра, как любой другой замминистра. Однако ж, оказывается, что он очень непрост.
Непрост. Да. И, действительно, мы слышали только что, как беседовали премьер-министр
Это
Дмитрий
Медведев.
Это был
первый голос, потом был, собственно, Катюков.
Катюков. И то, что ответил ему Фортов, Фортов дал ему действительно свой номер, сказал звонить в любое время. Ну вот я сегодня позвонил Владимиру Фортову и спросил у него, а какие ваши впечатления от этого человека? Вы все-таки впервые познакомились, побеседовали, вам с этим человеком работать? Он сказал, вы знаете, нас пригласили в кабинет и просто познакомили. Всего находились в этой аудиенции с премьером.
А что мог сказать премьер-министр?
три минуты, не
президенту
знаю.
Президенту Академии можно? Наук. Вы знаете, мы собирались вас, мы вам обещали, что вы поуправляете немножко академической собственностью, деньгами, но мы решили, что... мы решили по-другому.
Тимур, так вот, что говорит Фортов. Даже не могу сказать, что познакомился, говорили всего 5 минут, а по делам еще пока судить рано. Слышал про него хорошие отзывы, но это ничего не значит. Это вот то, что говорит Фортов сейчас.
А но... отзывы и правда очень хорошие?
Ну, отзывы действительно хорошие. Но ведь совсем недавно Фортов изъяснялся несколько по-другому, и мне даже кажется, что в его голосе была некоторая обида. Давайте послушаем тот комментарий, который он дал для телеканала «Дождь».
Было предложено мне быть председателем. Это было давно, месяц 3-4 назад. Я согласился, но за это время, наверное, что-то поменялось, и мне добавить нечего. Это не мое решение. Нет, я слышал, что он заместитель финансов и человек креативный. Это я знаю, и квалифицированный. Но если я не работал, мы не знакомы.
Вот такое мнение высказывал Владимир Фортов в пятницу с утра, как только сам, по всей видимости, узнал об этом назначении, ну или как о нем было объявлено официально.
Вы знаете, я слышал, находясь в Доме правительства, слышал, сам не видел, но предполагаю, что так и было. Вот у них в пятницу было заседание правительства, там был Фортов, там же был Котяков в этом кабинете, за овальным столом, и потом, насколько я понимаю, Михаила Котякова к себе позвала Ольга Голодец, вице-премьер, который отвечает как раз за социальные вопросы, в том числе и за науку, она их курирует, а он-то курировал тоже социалку, финансирование социальных вопросов курировал Котяков, то есть он занимался финансированием науки. Так вот, слушай, Голодец его к себе позвала, было там небольшое совещание, кажется, Фортов туда тоже заходил, в этом я не уверен, но, по крайней мере, они находились в одном здании в одно и то же время, могло такое быть, могло.
Ну, вот пока Михаил Котяков для всего научного сообщества действительно является такой темной лошадкой, никто не может про него что-то сказать, все оперируют на самом деле.
О, СМС-ка из Красноярска, я ее ждал, слушай внимательно, тебе понравится эта смс-ка. Он никогда, это про Котякова, он никогда не был тараном для финансирования проектов. Он был идеальным их исполнителем. Грубо говоря, он идеальный второй номер при лидере, непосредственном руководителе. У него великолепное знание именно финансового рынка. Однако, по крайней мере, в Красноярске он никогда не выходил за эти рамки, принимая решения о важности или неважности расходов по той или иной статье. Это, конечно, воспоминания о Котякове времен, когда там губернатором был...
Это местные журналисты,
Лапонин.
Я понимаю.
Да, это местные журналисты мне сообщают.
Тимур, ну действительно интересно, что нам комментарии относительно нашего героя приходят в прямой эфир. Мы надеемся на такое же понимание со стороны наших слушателей. Итак, СМС
плюс
7-985-970-45-45. Вы можете писать на аккаунт Твиттера «Вызван». Тоже будем ваши все сообщения видеть. И обязательно будем принимать сегодня звонки в прямой эфир. Нам интересно действительно слышать мнение тех, кто как-то связан с Красноярском, там бывает и, может быть, помнит Михаила Котякова.
Вы, кстати, знаете, у нас
он
там...
именно там в основном работал, и только в 2010 году, я немножко приоткрою сейчас завесу тайны, перебрался в Москву. Но сейчас несколько смс, которые нам пришли на плюс 7-985-970-45-45. Дмитрий Мезенцев, наш постоянный слушатель, пишет: Косюков очень близок к Голодец и Хлопонину. Дмитрий, абсолютно верно, будем об этом
Дмитрий,
говорить обязательно.
Я думаю, что вы ошибаетесь в одном из персонажей, который вы указали. Мы вам попозже обязательно расскажем наш внутренний инсайт про войну Котякова.
Ну, еще одна смс-ка, плюс 7-985-970-45-45. Да, обвели вокруг пальца академиков, а ведь обещали назначить из их среды, пишет.
По-моему, никто не сомневался в этом.
Ты знаешь, академики воспринимают это именно так, как будто их обманули. Я беседовал с некоторыми из них. Сегодня прозвучат тоже мнения. Не будем углубляться сильно в это, но все говорят, мы не понимаем, почему так. Воспринимается это как какое-то неуважение, то, что поставлен академиками руководить человек с наукой, ну, на первый взгляд, да и по большому счету, даже не на первый, ну, не связанный практически никак. Давайте сейчас проголосуем.
Можно я, прежде чем ты запустишь голосование, прочитаю одну смс-ку, Володь?
Конечно.
СМС-ка приходит мне из Красноярска. Если утрировать, то Котяков прекрасный инструмент, это вот по поводу того, что ты сказал, то Котяков прекрасный инструмент для решения совершенно конкретных финансовых задач в рамках более стратегических проектов. И еще одна очень прекрасный, абсолютно неконфликтный, незамеченный ни в одном публичном скандале второй номер, но они все вторые номера иногда похожи друг на друга в этом.
Про Котякова не в первый раз слышу то, что он действительно готов идти на компромисс.
Это красноярские воспоминания. В Москве он. ох, совсем себя иначе ведет.
Ну, давайте сейчас проголосуем. Вопрос очень простой. Может ли человек, не связанный наукой, прежде распоряжаться деньгами и имуществом РАН? Если вы считаете, что если человек хороший финансист, ну, почему бы он и не распоряжается этим? Ваш телефон 660-06-64. Вы тогда голосуете «да». Человек, не связанный с наукой, может распоряжаться деньгами и имуществом РАН. Если вы считаете, что человек с наукой не связанный не может заниматься подобной деятельностью, звоните 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, сейчас внимание, мы голосуем. Если вы считаете, что человек, не связанный с наукой прежде, может распоряжаться деньгами и имуществом РАН, ваш телефон 660-06-64. Если вы считаете, что такой человек распоряжаться вот подобными активами не должен, 660-06-65.
Для тех, кто будет голосовать за то, что такой человек, как не связанный с наукой, может распоряжаться имуществом РАН, я хочу сказать, что вы правы, потому что то, как сейчас распоряжаются имуществом РАН сами ученые, иногда выглядит, кажется, очень неэффективно, хотя бы посмотрев на наши достижения в научной сфере. Для тех, кто голосует против, я лишь напомню, что, например, за рубежом существует менеджер, например, в медицинских клиниках, которые занимаются только деньгами, но для этого они проходили специальное обучение на менеджеров медицинских учреждений. Ну вот, к примеру, или там, например, научных учреждений, соответственно, учились управлять именно научными учреждениями. Так что есть тут аргументы и за, и против, это уж как вы решите.
Ну, ты знаешь, вот газета «Коммерсант» выдвигала очень интересное предположение, может быть, ну, по всей видимости, основанное, да, на каких-то мнениях, в том числе академиков и людей из правительства. И, соответственно, издание сообщало, что при согласовании кандидатуры Кремль якобы исходил из того, что предложенная кандидатура не должна вызывать раздражение, как большинство чиновников Минобразования. То есть, почему не оттуда человек? Объяснение. А также из того, что возможное назначение ученого переросло бы в перетягивание каната внутри академии.
То есть, это был человек, который и не оттуда, и не оттуда. Конечно, из Министерства финансов. Откуда же тогда?
Не из этой системы. Да. Человек, не связанный с наукой, и именно поэтому может быть, да, холодным умом, который может понять, как следует распределять вот эти, соответственно, средства.
И вот тут мне многие говорили, это правда, что Михаил Котюков,
И мне очень... я вот смотрю на то, как проходит наше голосование, а ты как считаешь? Человек, не связанный с наукой, может распоряжаться финансовыми РАН?
Вот финансами РАН человек, не связанный с наукой, простите меня, пожалуйста, уважаемый ученый, распоряжаться может. Вот в этой ситуации, которая сложилась здесь и сейчас. Потому что найти человека, который... близок к Российской Академии Наук, и надеяться от него, чтобы он сейчас распоряжался эффективно, наверное, не сможет никто. Я даже могу предположить, что когда-нибудь, может быть, пройдет 10 лет, да, и как Сердюкова, Котюкова начнут обличать и найдут огромную коррупцию, которая была. Вдруг такое случится, мы не знаем, что будет через 10 лет, но как и Сердюков, который не имел никакого отношения к армии, кроме всего плохого, что мы сейчас про него знаем, сделал много хорошего, что мы тоже знаем про армию. Ну, по крайней мере, что-то изменилось, об этом нельзя не сказать. Так, возможно, и после Котюкова. Вот потому что по-другому, видимо, уже не получится сразу. Мое такое сугубо оценочное мнение.
С другой стороны, действительно, непонятно.
Ну, я же не ученый, понимаешь, я тоже рассуждаю как обыватель.
Да.
Я рассуждаю как обыватель, конечно.
Для нас, обыватели, это закрытый мир, и мы не вполне представляем, что там происходит. И, наверное, когда в этот какой-то дворец науки приходит со своим мнением, да.
И, например, просит формально отчитаться о проделанной работе. Раз, придумывает способы, которыми можно было бы оценивать эффективность и неэффективность, какую-то шкалу. Два, интересуется, а кому сдаются помещения на предприятиях, принадлежащих Российской Академии Науки. Три, как потрачены гранты. Ты, сколько внедрено, все это можно посчитать. Пусть придет человек и посчитает. Не потому, что они плохие, а потому, что нам уже надо посчитать. Ну, правда, это интересно, чтобы понять, как двигаться дальше.
На самом деле, вот из тех людей, которые резко высказывались против такого назначения Михаила Котюкова, все оперировали к двум вещам. Ему 37 лет, он слишком молод, говорили многие, что он сделал, непонятно. Очень быстро двигается по карьерной лестнице, и за вот свой, вроде бы, такой небольшой возраст уже дослужился сперва, да, замминистра федерального уровня, а теперь и так. Ну, может быть, что-то нечисто, говорят слушатели. Также они утверждают, что как раз-таки он никак не связан с наукой.
Послушай, я предлагаю послушать мнение еще одного академика. Просто поговорить. Нет? Не предлагаешь послушать?
Я не знаю, что спорю в какой момент. Говоря, у меня есть сомнение, что Михаил Гельфанд является академиком. Он действительно доктор биологических наук, профессор, Михаил. Заместитель директора Института проблем передачи информации РАН. Преподаватель МГУ. И как раз-таки он тоже не до конца понимает, почему на эту должность был назначен Михаил Катюков.
Постановление о этом самом федеральном агентстве, те проекты, которые были опубликованы, не содержат одной важной части. Там не написано, что те средства, которые, там, возможно, будут высвобождаться в результате, значит, повышения эффективности, то эти средства останутся в сфере науки, причем не просто останутся и не будут возвращены в бюджет, а не будут являться средством замещения трат бюджета. Было бы разумно считать, что это будет такой бонус, который действительно останется для того, чтобы наука лучше работала. И в этом смысле назначение руководителем агентства человека с финансовым бэкграундом, а не с научным, вопреки, кстати сказать, первоначальным обещаниям, очень сильно как бы подтверждает опасения тех, кто считал, что вообще вся цель реформы – это такая тотальная приватизация. Даже не в плохом смысле, не в том, чтобы украсть, хотя и не без этого, а в простом банальном смысле, что у нас имеет дефицит бюджета, и давайте его финансировать всеми возможными способами. Например, от распродажи, там, не знаю, земель сельскохозяйственной академии или зданий Российской академии наук. Вот это назначение в этом смысле просто выглядит как симптом. Само по себе оно и неплохо, и нехорошо, но чиновник – чиновник. Какая разница, откуда он взял. И вторая вещь, которая тоже наводит на странные мысли, состоит в том, что, опять-таки, в этом положении написано, что агентство определяет направление научных исследований. И тут уже вопрос более серьезный. А как человек без научного бэкграунда будет определять направление научных исследований? Там сама по себе молодость, относительная в этом смысле, опять-таки, по-моему, не очень существенна. А будет ли он хорошим менеджером? И в понятие «хороший менеджер» я, в частности, вкладываю еще и умение подобрать себе хороших сотрудников и советников. Но это, скорее всего, покажет.
Михаил Гельфанд, собственно, сейчас вот высказал свои опасения по напутствию, можно сказать, Катюкову. Я призываю звонить жителей Красноярска. Мы в вас верим. У вас сейчас 3:30 утра. +7 495 363 3659. Также красноярская диаспора в Москве может нам звонить. Мы тоже будем очень рады. Соответственно, я хочу сказать по поводу вот сказанных слов сейчас Михаилом Гельфандом, рассказать, что как стал замминистром Михаил Катюков. Он приехал в Москву вместе с Хлопониным. Это был Красноярский десант. Хлопонин теперь у нас полпред в Южном федеральном округе. Я правильно сказал, да?
Да,
именно. А Новак, который приехал вместе с ним, Новак, который был министром финансов в Красноярске, да? У которого работал Катюков, сейчас министр энергетики. Да. То есть он не человек, который в поле один воин. У него есть некие соратники. Кроме того, про него говорят, что он, и это я сегодня слышал от людей, которые с ним непосредственно работают, но они по разным причинам стесняются выходить в эфир, что он не дает своим подчиненным пустых заданий. Есть в правительстве и вообще среди чиновников есть люди, которые любят ночью занять чем-нибудь своих сотрудников. Под утро это никому не нужно. Он очень эффективно раздает задания, точно понимают его сотрудники, как мне рассказали, что от них хотят, и общую картину себе представляют. Они знают, над чем они работают. В этом смысле он эффективно работает со своими подчиненными. То, по поводу чего говорил Михаил Гельфанд. Сможет ли он? Вроде как он умеет работать с людьми и добиваться от них поставленных задач. Вот это, по крайней мере, говорит о некой внутренней дисциплине и эффективности человека, который, кстати, имея двух детей и жену, иногда позволяет себе работать по 20 часов. Кроме прочего, у него есть декларация о доходах. А для чиновника, который находится в статусе замминистра, он имеет автомобиль X3 BMW. Это не очень дорогой автомобиль для такой должности. Это такой нормальный автомобиль для такой должности. Вот. Это не дешевый и не дорогой, а нормальный. А жена его имеет Toyota RAV4. И там у них одна квартира на всех и один дом на всех. В общем, у него собственность похожая на статус. Не какая-то сверх.
Ну, Тимур, я могу только добавить к твоему рассказу то, что задекларированный доход Михаила Катюкова за 2012 год составил практически 14 миллионов рублей.
За 2012 год.
Это полмиллиона долларов, да?
Полмиллиона долларов. А, наверное...
Работал заместитель министра финансов.
Почему нет? Вообще-то, если человек финансист, то он умеет вкладывать деньги. Вот в это я как раз легко могу поверить. Он же задекларировал, значит, он может объяснить, откуда они взялись.
Наверное. Давай сейчас примем несколько звонков, потому что мы все-таки проводим голосование, и хотелось бы наших слушателей спросить, может ли человек, который не связан с наукой, заниматься распределением финансов РАН. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут, откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Олег Ильинович. Тут мою жену бьют.
Понятно, как-то вы очень странно себя ведете в нашем эфире, вы мне не нравитесь. Будем дальше принимать звонки, плюс 7-495-363-3659. И пока вы нам дозвонитесь...
А я вам, пока вы дозвонитесь, будто расскажу еще одно слово, Володь, мне нужно это добавить, а потом тебе еще расскажу кое-что. Но вот смотри, как он стал заместителем министра. Это очень интересная история. Он был руководителем департамента социального финансирования, социалкой занимался в Министерстве финансов. Я не знаю, как точно называется департамент. Это был всегда самый убогий несчастный. Какой-то такой забитый, не самый перспективный для руководителя департамент. Но на посту этого департамента, который занимался финансированием социалки, он смог приобрести вес своей работы и вырасти из этого департамента в замминистра. То есть он фактически сам себе должность придумал.
Тимур,
это важно.
Тимур, ну мы вот сейчас с тобой всегда забегаем вперед, хотя еще не проходились по биографии, как мы это обычно делаем. Действительно, сейчас подробно расскажем, откуда вышел наш герой, и объявим итоги голосования, но сейчас примем несколько звонков. 363-3659, московский номер. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут? Алло, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». Выключайте приемник, представляйтесь.
Здравствуйте, Валерий, меня зовут. Вот. По поводу того, что товарищ Куцуков,
Котюков,
находясь в рамке замминистра, выгодно вкладывал деньги, ну, знаете, наверное, надо разбираться в прокуратуре.
Так, это я думаю, что если он задекларировал 14 миллионов рублей, то уверен, прокуратура ничего не найдет.
14 миллионов рублей, это, мне кажется, многовато будет.
Мне кажется, нет. Мне кажется, очень легко заработать 14 миллионов рублей, если ты умеешь вкладывать деньги. Я просто понимаю, о чем я говорю. Я не умею зарабатывать 14 миллионов рублей, но видим людей, которые умеют.
Так, давайте лучше вот о чем. Скажите, Валерий, как вы считаете, он может распоряжаться имуществом и деньгами?
А кто может, Валерий?
В общем, смотрите, я просто эту шпану знаю. Вот. Ничем хорошим для науки это не кончится.
А кто должен распоряжаться тогда, в двух словах?
Только
кому
ученые,
вы доверяете?
Только ученые, те, которые люди.
Валерий, а
Валерий,
вот смотрите, а может быть ученые пусть делают открытие, а финансами занимаются финансисты?
Такие финансисты, как у нас занимаются финансами, мы видим результат.
А такие ученые, которые хорошо. У нас занимаются финансами?
Знаете, я вот только что проехал по стране, по нашей. Еще до дома не заехал.
Понял.
Вот. Я видел, почему довели уже эти страны, вот эти мальчики наши, мажоры.
Понятно. Вот. Спасибо вам. Валерий, будем сейчас принимать еще звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут, откуда вы?
Здравствуйте. Зовут Дмитрий из Москвы.
Дмитрий, может человек, не связанный с наукой, распоряжаться имуществом РАН?
Я считаю, что может. Не семейный бизнес, допустим, пекарня, да, там, когда передаются по наследству какие-то секреты. Такая специальность финансист, и зачастую, как менеджер, он может работать в любых сферах. Хороший управленец, он может, в общем-то, и космической отраслью руководить, и сельским хозяйством. Дело в том, что...
Так критерии просто нужно обозначить, ведь правда?
Что?
Просто нужно обозначать критерии эффективности, там, какие-то другие вещи придумывать, да, следить за деньгами.
Ну, критерии эффективности, естественно, это иначе работу не оценить, безусловно, конечно.
Дмитрий, скажите, вот вы связаны с научным сообществом?
Что?
Вы с научным сообществом связаны?
Я имею ученую степень кандидата экономических наук, и поэтому, в общем-то, представляю, о чем говорю.
Ну, мне вот просто кажется, что сейчас в Академии наук не представляют, кто такой вот наш герой, да, кто такой Михаил Котюков, и там просто боятся, что возьмут все и распродадут, или возьмут и что-нибудь отнимут.
Ой, можно вопрос? Скажите, а хорошо, что там не представляют, кто такой Михаил Котюков, или плохо, на ваш взгляд?
Ну, я, знаете, при том, вот то, что я довольно либерально отношусь к вопросу, вот, ну, как вы поняли, я считаю, что человек должен быть более-менее известен на научные братья. То есть, вот, ну, потому что иногда я допускаю, что, наверное, это порядочный человек, о котором мы сейчас говорим, но учитывая наши политические реалии, да, там, как сейчас назначаются или выбирают, в кавычках, министры, мэры, там, и прочие чиновники, сомнений вызывает, конечно.
Дмитрий, ну, спасибо вам большое за ваше мнение, но здесь действительно, мне кажется, больше каких-то опасений.
Володь, а там была интрига, не просто так его назначили, возможно, его назначили, чтобы кое-откуда убрать. Мы потом попозже об этом расскажем. Знаешь, департамент, как назывался его, извини, я тут не смог вспомнить, департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина.
Ты знаешь, ведь еще какой момент. Вот Котюков пришел, и мы действительно пока не представляем, что он будет делать, и именно дела покажет. Именно об этом говорит... Дмитрий Новиков, первый зам Думского комитета по науке. Он представляет партию КПРФ, которая, ну, во многом стала на сторону академиков.
связи с данным назначением возникает несколько вопросов. Они возникают в связи с тем, что происходит вокруг нового созданного агентства. В Государственную Думу ведь уже поступило, рассматривается проект бюджета на следующий год. В точках проекта этого документа нигде не просматривается финансирование вот этого нового, только что созданного агентства. Это первый момент. Но, правда, представители правительства обещают отрегулировать этот момент в течение того времени, пока бюджет будет рассматриваться и будет на пути от первого ко второму чтению. Вторая странность – это то, что назначена кандидатура, которая представляет правительство, не представляет Академию наук, поскольку до сих пор все разговоры шли о том, что на первом этапе, на этапе становления агентства, совмещать функции руководителя агентства и функции президента Академии наук будет один и тот же человек, то есть президент Академии наук Фортов. Получается, что эти договоренности не вполне выдержаны. Что касается назначенной кандидатуры, у человека есть определенный путь в органах государственной власти. Как он будет справляться с руководством агентства, об этом можно будет судить только по прошествии некоторого времени.
Ну, как такое вот мнение высказал первый зам Думского комитета по науке Дмитрий Новиков. А еще сейчас примем несколько звонков. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Меня зовут Вера Николаевна.
Вера Николаевна, выключайте сразу приемник и расскажите, откуда вы?
Екатеринбург.
Отлично. Все ближе.
Скажите,
Красноярску.
Как вам история вот с назначением Катюкова?
Я хочу сказать, что это соответствует в полной мере принятой у нас в стране системе, когда должности занимают непрофессионалы.
А почему вы говорите, что непрофессионал? Вот Михаил Катюков, и судя по тому, что мы знаем про него, он большой профессионал.
Он большой профессионал, он умеет управлять деньгами.
У меня есть степень доктора наук и профессора. Поэтому я всегда представляю, что человек, занимающий подобную должность, должен иметь соответствующую подготовку.
Чтобы что? А вот это очень важно. Подождите, Вера Николаевна.
Руководитель агентства.
Так, Вера Николаевна, он должен раздать деньги и спросить, как они потрачены. Что для этого ему нужно знать?
Надо знать, куда вложить деньги.
Он этим занимается?
Так это же ученый для этого есть вроде бы.
Надо понимать значимость научных исследований для того, чтобы вкладывать деньги в науку.
А вот скажите, это важный вопрос, то, что вы говорите. А можно ли оценить значимость научных исследований по каким-то косвенным признакам, которые позволят любому финансисту понять, вкладывать туда или нет? Давайте подумаем об этом.
Дилетантство называется.
Ну почему? Вы можете доказать? Вот вы когда защищаете грант, вы же пишете какое-то обоснование?
То, что я знаю, у меня очень большой стаж работы.
Я не сомневаюсь.
Поэтому я знаю, что должен руководить специалист в области научных исследований.
Когда гранты? Когда получают гранты?
Не только гранты, но общее финансирование.
Ага, ага.
Поэтому эта система, когда мы знаем Голикову, Скрынник, Сердюкова и других людей, которые не имели отношения к своей профессии, не были профессионалами, к чему это привело?
Вера Николаевна, но ведь наверняка возникают вопросы и к ученым, раз появилась такая необходимость такого человека ставить или нет?
Не знаю, я не могу. Я считаю, что это несправедливо.
Окей, ну да, ваше мнение.
Спасибо вам большое.
Заслуживает, конечно, вашего.
Мне просто очень нравится несколько моментов, которые мы действительно сейчас выяснили. Угу. Человек, не имеющий связи с научной средой, действительно не до конца может понимать, что важно для науки, а что нет. Куда вкладывать деньги, а куда нет.
То есть он не может оценить быстро тренды научные, да, понять. Ему приходят, может быть, втюхают какую-то, извините, просто вот такое слово. Прямо вот, да, вот
Петрика
парят
втюхают
какого-нибудь...
Петрика.
Имеется в виду чаши Петрика.
Да,
Петри. Петри они, а не Петрик. Ты меня вот сбил. Чаши Петри ему втюхают.
Слушай, Тимур, ну давай все-таки мы оставляли это на самый конец. К сожалению, сам Михаил Катюков к нам в эфир не выйдет. Мы нашли его прямой телефон, звонили ему и вчера, и сегодня очень уговаривали даже смс-ками с нами побеседовать.
Может быть, он не читал вас? Может,
он... Да, наверное,
занят. А мы, кстати, были бы рады с ним поговорить, мне кажется.
Если вы можете, напишите нам, пожалуйста, смс, Михаил Михайлович.
Мы сейчас будем рассказывать просто о вас. Возможно, в вашем конфликте с Ольгой Голодец, про который нам рассказали источники. Может, это все неправда. Мы будем рассказывать так, как нам рассказали источники. Лучше бы это, конечно, рассказали вы, но уж
прежние.
Как получится.
Плюс 7-985-970-45-45. И сейчас давайте подведем итоги голосования. Мы спрашивали, может ли человек, не связанный с наукой, профессионально распределять имущество и финансирование РАН? Так вот, только 9% аудитории «Эхо Москвы», дозвонившиеся к нам в прямой эфир, сказали, что не сказали, что может. И 91% считает, что такой человек заниматься подобной деятельностью не должен ни в коем случае.
А я считаю, что может.
И я считаю, что может.
Ну вот видите, какие мы, как мы безумно не бережем российскую, видимо, науку. А может быть, наоборот. В общем, время только рассудит, сейчас все зависит от Котякова. Но тут есть один нюанс, у него неплохой послужной список в этом смысле.
И нам вот пришло несколько смс-ок, пишут, плохо образован, слаб опытом, смотри рамки квалификации РФ и Евросоюза. Ну, по поводу образован и опыт мы сейчас скажем. Между прочим, Михаил Котяков трудовую деятельность начал свою, несмотря на то, что ему 37 лет, в 97-м году. Сам еще считаете, сколько он уже занимается да, деятельностью как финансист, как экономист.
А как так получилось, что на четвертом курсе перескочил сразу в правительство?
Сейчас я это все подробно расскажу. И теперь несколько слов, которые прислала нам Екатерина на плюс 7-985-970-45-45. С одной стороны, я против того, чтобы всякие проходимцы лезли в науку, как человек, имеющий отношение к науке. С другой стороны, этот междусобойщик под названием РАН давно надо было разбить и разбавить чем-то. Не говорю, что он проходимец, просто мало о нем известно.
Вот
теперь
это
давайте.
Больше всего и смущает.
Давайте теперь говорить.
А знаешь что? Я хотел тебе сказать. Анна Попова, новый руководитель Роспотребнадзора, чиновник, который заменит ярчайшего Геннадия Онищенко. Скажите, вам известно, она была до того, как Геннадий Онищенко ушел в отставку? Нет? Вот странно.
Но она была его замом.
Да, а ты знал об этом? А я нет. И никто не знал.
Итак, родился Михаил Котяков 21 декабря 1976 года в городе Красноярске. Он с отличием окончил Красноярский государственный университет по специальности финансы и кредит. Но еще, учась в этом вузе, находясь на третьем даже, по-моему, курсе, ну, то есть после практики третьего курса, он попал на работу. Причем он стал главным экономистом кредитного отдела, потом начальником контрольно-ревизионного отдела главного финансового управления администрации Красноярского края.
Это, кстати, довольно... Ну, насколько я понимаю, это даже должность техническая, но она не... Она очень...
Я сегодня многих людей спрашивал о том, как такое может быть. Человек на третьем курсе вот так вот оказывается, и потом ведь...
Очень просто, он на практике не играл в игры компьютерные.
Вот начиная там с конца 90-х и начала нулевых, он каждые практически два года делал очередной шаг по карьерной лестнице и таким образом дошел до замминистров финанса правительства Российской Федерации.
Как замминистров, все одинаковые.
Так вот, о том, как учился, как работал и как попал на государственную службу, Михаил Котяков рассказала, в общем-то, его бывший преподаватель Евгения Бухарова, ныне директор Института экономики, управления и природопользования Сибирского федерального университета, а раньше она была деканом экономического факультета Красноярского государственного университета, когда госуниверситеты, когда Котяков там учился. Она лично преподавала ему математику.
Ого. И, кстати, мне про него говорили. Знаешь, что говорят? В отличие от многих других заместителей министра финансов, Михаил Михайлович Котяков умеет считать. Это удивительно.
Она говорит, что он человек команды, и что знакомство с Хлопониным и Новаком очень ему пригодилось, хотя, в общем-то, было, наверное, не главным. Главное – это его таланты.
Он успевал учиться, он успевал участвовать в общественной жизни факультета, во всех мероприятиях, которые проводились в университете. И начиная, в общем-то, с третьего курса, он одновременно и работал. Когда он проходил практику, тогда это был департамент финансов администрации края, ему предложили сразу же после окончания практики постоянную работу на очень хорошей позиции ведущим экономистом. Вот невзирая на то, что он занимался очень многим, но тем не менее он последовательно двигался в профессиональной области. После окончания он работал в управлении финансов. Очень короткое время он работал в строительной компании. И когда реформировано было управление экономики администрации города Красноярска, меня попросили порекомендовать, кто вот хорошо знает финансы, молодой, такой креативный и очень трудоспособный. Мы тогда рекомендовали Михаила, и он вообще полностью оправдал надежды. Там ему было чуть больше 30 лет, когда он стал министром финансов Красноярского края. То есть это было очень логично. Значит, он был министром финансов Красноярского края, и до этого он был замом Александра Валентиновича Новака. Когда Новак перешел работать в министерство, он, в общем-то, молодых ребят, которые, в общем-то, такие проявили себя. А Миша работал не сам по себе, он работал всегда в команде. То он пригласил в министерство финансов. Он начал, в общем-то, с такой достаточно проходной позиции, но очень быстро зарекомендовал себя. Понятно, что люди, когда растут, поднимаются по карьерной лестнице, они не сами по себе. Все равно необходима какая-то команда. Я думаю, что ход такой был очень осознанный и правильный со стороны Александра Геннадьевича, когда он пригласил Новака. И когда Новак принял решение пригласить Михаила, естественно, Александр Геннадьевич очень хорошо знал Мишу.
Вот такое мнение высказала Евгения Бухарова, директор Института экономики, управления и природопользования Сибирского федерального университета. Она лично преподавала нашему герою Михаилу Катюкову, говорит о том, что он действительно был вот таким очень всегда активным.
Но при этом, видишь, не был драйвером. Смотри, какая история.
Вот был драйвером, был драйвером в том числе. Да, он на самом деле о том, что он очень креативный человек, говорили многие. Ну, а что он сам говорил про себя? Достаточно системно воспитали меня дома. Это возвращаясь к детству. Мои дедушка и бабушка и мама очень много времени уделяли общественной жизни на своей работе. В семье нашей было заведено, что вопросы общественной значимости должны быть первоочередными. Сегодня я очень много времени провожу на работе, так как в дефиците моего внимания и участия находится моя семья.
Пум-пу-пум.
То есть это является негативным фактором, говорит, но тем не менее. Вот что он рассказывал о распорядке своего дня. Михаил Катюков говорит, то, что сам себя всегда считал совой, поскольку поздно ложился. А теперь ложится...
А теперь ставит 6:30, поэтому спит 4 часа.
Да, именно вот так. Вот. Кстати, это опять же из интервью 2009 года.
А вот интервью 2010 года. Посвящено, инфоповодом стал переезд Катюкова в Москву на должность замминистра. Ну, не сразу там сперва, но потом летать на замминистра. Вот он говорит, легко ли быть экспериментатором, спрашивает его для портала News.lab.ru, спрашивает его журналист. Говорит, это очень интересно. А вот дальше слушайте, как он работает, как работает Катюков. Сначала идет эмоциональная реакция на что-то, а потом, когда эмоции уходят, остается сухой остаток. Так было практически со всеми проектами, которые мы реализовывали. Изначально был азарт, мы загорались и активно входили в проект. На этом азарте преодолевали первые наиболее тяжелые дистанции, сметали, так сказать, противника, видимо. Фиксировались, а дальше начинали работать. Наступало осознание. Опа, только потом. Начиналась рефлексия, анализ результатов, и в итоге мы могли со спокойным состоянием души дорабатывать проекты. Это дает нам право говорить сегодня, что у нас позади богатый опыт. Он говорит не только про себя, он говорит про всю команду Хлопонина. Кто был главным генератором азарта, спрашивают его.
Катюков
говорит, в первую
очередь... Подожди, вот я здесь хочу вставить свои 5 копеек, Тимур, потому что Катюков, действительно, он и креатив, это два каких-то понятия, которые идут очень рядом. И
рядом,
многие говорили о том, что он именно реформатор, и он умеет находить какие-то новые позиции.
Например, он, по-моему, занимался внедрением электронной системы госуслуг у себя в крае точно.
И также он говорил о том, что даже бюджетникам надо оплачивать зарплату, исходя из того, сколько они работают.
То есть придумать какую-то систему. Внимание, он придумал для бюджетников понятную систему каких-то коэффициентов, которые бы они тоже понимали в прозрачных, из которой строится их зарплата, и настаивал на то, чтобы она была введена. В том числе и на госпредприятиях это был сегодня прозрачный. Слушай, что он говорит про Хлопонина. Можно?
Сейчас, сперва, о том, по поводу его креатива и его отношения к жизни. Я считаю, что есть две позиции. Первая позиция – сидеть и ждать, что скажет старший, что он позволит. А вторая позиция – в условиях, когда представлены инструменты активно действовать. К примеру, есть у тебя в руках лопата, надо брать и копать. И чем больше ты накопаешь, тем больше получишь. В крае у нас такая позиция именно и работала.
А вот 2010 год. В первую очередь инициатива, азарт исходил от Александра Геннадьевича, Александра Геннадьевича Хлопонина. Он всегда старался настроить нас на прогрессивный, передовой формат мышления, на то, чтобы в крае реализовывали все приоритетные ключевые проекты. И мы никогда не стеснялись предложить себя как пилотную площадку для федеральных идей. Кстати, это правда. Где-то мы получали дополнительное финансирование, а это значит, они умели заполнять нужные документы, чтобы получить те деньги и подавать их в федеральный центр. А некоторые губернаторы делать не умели. Где-то действовали за счет собственных средств, считая, что такого рода начинания в любом случае в перспективе обернутся для нас позитивом. Но некоторое время назад, в 2009 году, в кризис как раз, некоторые начинания Катюкова не обернулись для него позитивом, и Хлопонин его прилюдно распекал на совещании. Давай послушаем.
Да, давайте.
И о проделанной работе в том числе.
Не о проделанной работе, а работа не проделана.
О состоянии.
Работа не проделана. Том, что... Работа проделана, это когда я увижу, что вы оказали меры государственной поддержки, за счет этого у вас долги по заработной плате сократились. Вот это проделанная работа. А если, собственно, предприятия сами, там, кто выплывает, тот, собственно говоря, гасит, кто не выплывает, тот не гасит. Это вы здесь к этому нет никакого отношения. Как вы умудрились довести до ситуации, что у нас уже на Богучанской ГЭС долги по заработной плате? Не в курсе? Я рассказываю перед рабочими, 2 месяца не получают зарплату. И вот тут я хочу задать вопрос, а какая работа проделана вами? Вот я работу проделал, когда ночью до 4 утра сидел с двумя руководителями и заставлял к первому числу, чтобы все долги по зарплате были погашены.
Вот так Александр Хлопонин учил Михаила Катюкова не спать до 4 часов ночи и проделывать проделанную работу.
Ну, мы все-таки шли по биографии Михаила Катюкова, я думаю, что нужно еще обозначить несколько точек. Ну вот смотрите, он действительно шел по карьерной лестнице все нулевые, в какой-то момент даже занимался бизнесом, однако для себя отмечал всегда, что все-таки для него гораздо интереснее какая-то государственная служба. По внутреннему ощущению своему, я никогда не видел себя в коммерческой структуре, говорил Катюков. Не знаю почему, но так сложилось в бизнесе. Я работал примерно год, и это была дорожно-строительная организация, которая должна была участвовать в государственных подрядах. Пока не планирую каких-то резких
перемен. Это очень интересный, важный момент. Для чиновника участие в бизнесе в течение одного года – это или способ заработать опыт, или способ легализовать капитал. А разные способы
существуют. Почему, Тимур? Мне кажется, очень хороших управленцев могут приглашать как на государственные должности, для того, чтобы они как менеджеры проявляли
там свои способности. Ну, а с другой стороны, молодой человек Михаил Катюков, почему не поработать в бизнесе?
У нас, знаешь, многие люди
на строительстве дорог
переезжают из там, министерских кабинетов, нормально руководить какими-то госкорпорациями, и ничего страшного в этом не происходит. Дело в том, что человек просто умеет, как мне кажется, управлять, или если это касается финансиста, то считать. Но, смотрите, после вот этой работы в бизнесе уже его в 2007 году пригласили на... А, нет, потом он еще какое-то время был проректором по экономике и финансам Сибирского федерального университета, который, ну, в общем, был преобразован из того вуза, в котором учился он. Ну, и после этого в 2007 году его пригласили на должность заместителя губернатора края. Соответственно, там он работал. Совсем скоро, уже в 2008 году, стал министром финансов края. Вот. И уже после, когда Хлопонин уехал, его позвали в Москву.
Вот смотри, что мне говорят люди, которые, оказывается,
можно
он
еще
ходил...
немножко Володь, тебе, Тимур, давай. По поводу его переезда. Он говорит о том, что вообще для него это была непростая история. С одной стороны, я понимаю, что это очень высокая степень доверия, когда зовут работать в кабинет министров. С другой, у меня никогда не было желания уезжать из края. И для меня, и для всей семьи это большой стресс, серьезные испытания, но мы относимся к этому как к очередному этапу жизни, новый уровень общения, новый опыт, новые знания. Независимо от того, в каком департаменте я буду работать, я намерен исходить из тех соображений, что решение необходимо принимать системно и тщательно прорабатывать в части возможных последствий.
Мне сегодня рассказывали люди, которые имеют отношение к разработке пенсионной реформы. Эксперты и люди, которые непосредственно занимаются разработкой. Разные. Говорил я сегодня со многими людьми, и мне сказали, что, возможно, назначение Михаила Катюкова на должность главы агентства – это не только такая попытка найти нейтрального человека для Российской академии наук и Фортова, а еще и попытка убрать Катюкова с дороги. Дело в том, что некоторые считают, что он выступил самым последовательным и смелым из чиновников именно. Последовательным и смелым критиком Ольги Голодец на пути развития пенсионной реформы, которую сейчас она продвигает. И многие вещи, находясь чиновником Министерства финансов, делать ей не позволил. И вот сейчас не позволял, спорил с ней, добивался своих результатов. И сейчас его отодвинули, чтобы эту реформу довести до конца уже без него. То есть там, где он сейчас находится, заниматься пенсионкой он больше не сможет. Что он не дал сделать, по мнению некоторых людей, Голодец. Ольга Голодец, кстати, уверена, что, ну, она понятно и обоснованно объясняет, что нужна новая формула, что будут бальные системы, что хуже от этого государства не станет. Но он считал, что... Он считал, что государство не должно тратить бессмысленных денег, не должны быть бесконечные трансферты, которые могут разорить бюджет. Он, как некоторые считают, даже не позволил неуправляемо наращивать обязательства, которые могли бы привести к банкротству Пенсионного фонда России в 2020 году. Он жестко оппонировал по формуле, и эволюция этой формулы проходила, вот, которая сейчас в результате дошла до Думы, формулы для расчета пенсии под его самым непосредственным влиянием. Компромисс получился кривоватый, но без него ему было бы сильно хуже. То есть, возможно, была такая интрига, что он, более того, мне говорили, что он выступал последовательным сторонником сохранения накопительной части пенсии. Добровольно, не государственных пенсионных фондов, да, накопительной части пенсии. И вот когда появились силы, которые хотели эту накопительную часть немножко так придушить, он мешал им это сделать. А сейчас, так или иначе, мешать не будет, но бился как мог.
Тимур, нам пора заканчивать нашу программу, у нас остается 1 минута. Я лишь хотел напомнить итоги, наверное, нашего голосования. Мы спрашивали, может ли такой человек, не связанный с наукой, как-то прежде распоряжаться деньгами и имуществом РАН? Вы, наши дорогие слушатели, ответили, 9% только сказали, что да, мы с вами, конечно, не согласны и готовы оппонировать 91%, которые говорят, что все-таки здесь такой человек точно не на месте.
А вот экономисты утверждают, вот поверьте мне, что он будет очень эффективным человеком и позволит деньги сэкономить, потратить их эффективно. Он думал о шахтерах, когда обсуждали пенсионную реформу. Как же ему не подумать об ученых?
Но закончить нашу программу я хотел бы смс-кой Дмитрия. Таких, как Катюковы миллионы, у нас вся власть в руках одного человека. Да, действительно, вся власть в руках может быть и одного человека,
но не вся.
И сейчас самое главное. Давайте мы посмотрим за Катюковым. В ближайшее время мы поймем, что это за человек. Пока, как мне кажется, он проявил себя как достойный финансист.
Михаил Михайлович, звоните, мы с удовольствием выслушаем вас всегда, в любой момент. Всем будет интересно.
Я надеюсь лично, что все-таки с учеными, с научным сообществом, что с академиками.
Михаил Катюков договорится,
и на самом деле, что это будет плодотворное сотрудничество.
Пошли, давай сейчас с Сашей Климовым не договоримся. Новости на
«Эхо Москвы». А с вами были Владимир Роменский, Тимур Олевский. Это программа «Они». Мы с вами увидимся через неделю. Всего вам доброго. До свидания.